ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня вторая глава, вторая текст, второй. Санскрит написан на доске. Шаддасья хи брамана эша панта.
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 Яннама бхивьяяти дир апартхай.
Яннама бхивьяяти дир апартхай.
Яннама бхивьяяти дир апартхай.
Яннама бхивьяяти дир апартхай.
Парибрамамсти татрана виндатеритхан. Парибрамамстатрана виндатеритхан.
Парибрамамстатрана виндатеритхан.
Майя маева санайя шаяна.
Майя маева санайя шаяна.
Майя маева санайя шаяна.
Майя маева санайя шаяна. Шаддасья хи брамана эша панта. Яннама бхивьяяти дир апартхай. Парибрамамстатрана виндатеритхам. Майя маева санайя шаяна.
Шаддасья хи брамана эша панта.
Шаддасья хи брамана эша панта.
Яннама бхивьяяти дир апартхай.
Яннама бхивьяяти дир апартхай.
Парибрамамстатрана виндате адхам.
Парибрамамстатрана виндате адхам.
Майя маева санайя шаяна.
Майя маева санайя шаяна. Шаддасья хи брамана эша панта. Яннама бхивьяяти дир апартхай. Парибрамамстатрана виндате адхам. Майя маева санайя шаянаха.
Шаддасья.
Шаддасья.
Ведического звука.
Ведического звука.
Хи.
Хи.
Несомненно.
Несомненно.
Брахмана.
Брахмана.
Вет.
Вет.
Эша.
Эша.
Этот.
Этот.
Панха.
Панха.
Путь.
Путь.
Яд.
Яд.
Который.
Который.
Намаги.
Намаги.
Под различными именами.
Под различными именами.
Яяти.
Яяти.
Обдумывай.
Обдумывай.
Хи.
Хи.
Разум.
Разум.
Апартхай.
Апартхай.
Бессмысленными идеями.
Бессмысленными идеями.
Парибраман.
Парибраман.
Скитаясь.
Скитаясь.
Таштра.
Таштра.
Там.
Там.
На.
На.
Никогда.
Никогда.
Виндате.
Виндате.
Наслаждается.
Наслаждается.
Артхан.
Артхан.
Реалии. Майя-майя.
Майя-майя.
Иллюзорно.
Иллюзорно.
Вассаная.
Вассаная.
Различными желаниями.
Различными желаниями.
Шаяна.
Шаяна.
Как бы во сне.
Как бы во сне.
Этот стих воспорядковый или подобран специально для утренних? Порядковый. Послушаем перевод стиха. Ведические мантры составлены таким образом, что вводят людей в заблуждение. Стих все заблуждает. Направляя их разум на бессмысленные вещи, вроде райских царств. Мы же хотим жить лучше. И мы, соответственно, этим принимаем и знания, которые нам указывают именно вот этот путь. Это ложно. Но все же это умнее нас. Они могут нас вести по ложному пути, но рано или поздно приведут к истине. Так составлено. Обусловленные души витают в мечтах об иллюзорных райских наслаждениях. Но на самом деле и в раю они не испытывают истину общества. Реальность другая. Вы не найдете ничего подобного, как и другие писания. Чтобы отвергалась такая цель, как рай. Наоборот, это то, что вдохновляет все человечество. Здесь рай на земле, как это все строится. Мне же говорится, нельзя испытать истинное счастье, даже находясь в раю. Это все еще область материи. Давайте почитаем комментарий, чем пробуем. А обусловленная душа никогда не теряет надежды найти счастье в материальном мире. Прабхупада пишет, интересно. Никогда не теряет. То есть нам трудно расстаться с этой надеждой, даже преданным. То есть эта обусловленная душа имеет такую настойчивую тенденцию, очень глубоко коренившуюся в сердце, что даже преданные хотят прожить эту жизнь счастливо в материале. Не то, что это запрещается. Давайте поймем, о чем речь идет. Хорошо. Это обусловленное состояние, оно укоренившееся уже у нас. Мы должны знать об этом. Что это не истинное стремление. Но как бы естественное для нас, необходимое. Как пропадать? В конце концов, мужчина нуждается в женщине, женщина нуждается в мужчине, потребует в отречении, но люди нуждаются вообще друг в другом. И в ведах есть и писание. Что такое гихастхашм, что такое общение в семейной жизни, как устроить маленький рай дома. Но вместо рая часто создается нечто иное. Как же все-таки устроить этот рай? И в поисках его готова отправиться даже в самые отдаленные уголки Вселенной. Ее уже не устраивают условия жизни на Земле, богатство которое она эксплуатирует изо всех сил. Скажите, почему люди эксплуатируют планету так сильно? Да, и для чувственных наслаждений все больше и больше потребностей взращивают. Для этого нужны все больше и больше источники энергии. Не для здорового образа жизни, только для чувственного наслаждения. То есть в этом необходимости нет. Нет необходимости в поедании мяса. Это понятно. Любому здравомыслящему человеку понятно, что в этом никакой необходимости нет. Ничего полезного в этом нет, и необходимого тоже нет. Нет необходимости в азартных играх. Чего не полезно? Во лжи, обмане тоже нет никакой необходимости. В интоксикациях тоже нет никакой необходимости. И в сексе вообще никакой необходимости нет для человека. Для человека. И все же, поскольку чувственное наслаждение очень сильны в сознании, мы думаем, что это необходимо делать. И таким образом, ради этих четырех вещей развивается цивилизация, как наиболее изысканным образом есть, пальцы, укупляться, обороняться. Как заниматься сердцем, хотя процесс не меняется от этого, но условия меняются, воображение дополняет картины, стимулируется это всевозможным образом, культурой современной, речью, поведением, одеждами. Конца и края этому просто нет, и для этого нужно столько нефти, столько энергии, ядерной энергии. Круглые сутки человек хочет наслаждаться, в любое время суток ему нужна энергия. А любому востребованию он должен нажать кнопку и получить желаемое. Для такого обслуживания нужно эксплуатировать очень сильно эту планету. И поэтому он уже, его уже не устраивают условия жизни на Земле. Капада видит, он видит, что в будущем условия жизни на Земле будут еще хуже и хуже становиться. В плане чистоты и здорового образа жизни будет труднее. И поэтому она хочет попасть на Луну или Венеру, чтобы эксплуатировать ресурсы и на этих планетах. Уже посмотрите, как развивается человечество. Какие формы эксплуатации могущества. Причем очень хорошо организованы всем миром. Но в Бхагавад-гите Господь предостерегает нас. Говорит, что жизнь на любой из бесчисленных планет, планет этой Вселенной или других планетных систем, одинаково бессмысленна. А Брахма Бхувана Лока Пунара Мартина Арджуна, он говорит, планета Брахма — это самая высшая планета. Не знаю, мне кажется, что Брахма Лока выше обычного рая. Ни один рай не находится на уровне Брахма Локи. Потому что Брахма Лока по описанию Пуран практически духовно в этом мире. Лишь небольшие нюансы отличают ее от Вайкунхи. Там нет рождения. Там есть старость и смерть. Там живые существа не умирают и не уходят. В нашем случае, чтобы уйти отсюда, нужно умереть. Другого не согласны. Мы вцепились в это существование так, что нас нужно выгонять силой смерти и ужаса. И как мы связаны с этим телом, с этим существованием. Что смерть внушает такой ужас, что только в этом случае, когда смерть приходит, мы готовы расстаться с телом. В любом случае нет. Смерть — служанка. Очень суровые, как условленные души. Но на Брахмалоке нет смерти. Вы просто нужный срок. Просто идете, концентрируйте дальше. Но здесь в Бхагавад-гите говорится, от планеты Брахмы, от самой высшей до самой низшей, это места смерти. Места страданий. Даже там есть какие-то тонкие страдания. Описывается, что когда вы достигаете такого уровня счастья, вам доставляют сильное страдание окружения материального мира. Вы не можете наслаждаться полностью, потому что вы видите страдания бесчисленных мириадов живых существ в этом мире. Сплошную боль видите. Как же вы можете наслаждаться, если вы развиты, имеете сознание, Кришны? Только демоны наслаждаются чужой болью. И только демоны живут за счет энергии других живых существ эксплуатируют. Только они могут так наслаждаться. Это извращенное наслаждение. Вселенная нет числа. И в каждой из них бесчисленное множество планет. Но ни на одной из них нет спасения от страданий материального бытия, мук рождения, смерти, старости, болезни. Господь говорит, что даже высшая планета Брахмалока или Сатьялока, не говоря уже о райских планетах, не подходит для жизни. Поскольку и там живые существа обречены на те же материальные страдания. Обусловленные души находятся под властью законов кармической деятельности. Послушные этим законам, они словно неразумные дети на карусели, то поднимаются до Брахмалоки, то опускаются до Паталлоки. Истинное счастье можно обрести только в царстве Бога, где никому не приходится испытывать страдания материального бытия. Итак, следуя по указанному ведами пути кармической деятельности, живые существа сбиваются с истинного пути. Вот здесь описывается. Веды могут указать путь на Брахмалоку. Это все. Веды не могут указать путь в духовный мир. Почитайте любые священные писания, только веды. Там нет описания духовного мира. И нет конкретного описания Бога. Они не могут это сделать. Почему? Они могут. Но почему не предлагают? Часто люди говорят, если Бог есть, то где Он? Почему мне не показывают Его? Почему же даже веды не показывают? Только указывают, что есть нечто. Но не заостряют на это никакого внимания. Сколько? 96% физических писаний говорят только о материале. Как здесь описывается. Потому что люди не хотят ничего слушать о Боге. Поэтому веды описывают по-другому. То есть знания по-другому. Через исполнение человеческих желаний, не через волю Бога. И они согласовывают эти желания с волей Бога. Если ты хочешь наслаждаться райской жизнью, поклоняйся Всевышнему. Ты не знаешь как, поклоняйся его представителям, которые ты знаешь. Ты даже представителей не знаешь. Тогда поклоняйся в этом мире. Стихиям природы. Сильным миром сего. Есть описание, как это делать. Матери, отцу. Делай добро живым существам, и ты постепенно разовьешь это понимание. То есть дают практику, как возвыситься от грубого материального уровня животных наслаждений до более тонких уровней сознания. И когда человек развивает более тонкий разум, он может воспринимать более возвышенные вещи постепенно. Но по сути каждый из нас отвергает Бога. Как независимую личность. Мы принимаем Бога только потому, что Он может исполнить наши желания. Но здесь мы учимся в сознании Кришны исполнять Его желания. Редкая практика. Вот это вот полное знание. Сейчас открыто. Веды мы не изучаем. Изучаем Шримад-Бхагаватам. Сливки вед. Заключение вед. Это те несколько процентов, которые описывают именно бытие Бога. Все остальные веды и все остальные священные писания описывают, как достичь желаемого в этом мире. Вплоть до райского уровня. Здесь говорится бессмысленные вещи в стихе. Почему? Почему рай бессмысленная вещь? Вы уйдете оттуда тоже. Хороший номер в гостинице, пока есть деньги. Деньги кончатся, вы покинете этот номер. Интересно, вот есть поезда, много вагонов, до 20 и больше. Ответьте на вопрос. Почему в одном составе есть вагоны разного класса? Почему ни одного класса? Почему разного класса вагонов?
Разные возможности.
Разная покупательская способность. Верно? Вот так же устроен этот мир. Почему с разной планеты разные условия? Разная покупательская способность. У нас хватило с вами. Немножко. Здесь в Кали-Югу устроиться. В Новосибирске в своей квартире. Железобетонной. И мечтаем, конечно, построить свой отдельный дом за городом. Потому что у кого-то уже есть дача. Но чувствую себя неплохо, как в раю. На работе будет как в аду, на даче как в раю. Я начинаю сам регулировать свою жизнь. То в рай, то в ад, то как-то еще. Хозяин положение. А нужно, как же? Кого-то же нужно в ад спихнуть, наказать. Поэтому ад делают люди тоже, они тюрьмы делают. А как без них? Войны устраивают тоже, как без них в этом мире? Ад. Они устраивают сами, да, потому что таков закон жизни. Ад нужен для наказания. Рай нужен для наслаждения. И нужен средний уровень, чтобы все поддерживать и работать. Потом в каждом городе есть заводы. Это прообраз планеты Земля, где все должны работать в поте лица, чтобы получить хлеб, зарабатывать. Есть также прекрасные места для отдыха. Для тех, кто немножко заработал, может потратиться там на райские наслаждения. Но если вы нарушаете законы бытия, есть тюрьма, есть ад, есть наказание. Люди устраивают точно такую же систему. Что можем нового придумать? И для себя мы, конечно, хотим устроить рай. Но это связано с заработком, с усилением. Нужно быть очень умным человеком, хитроумным, чтобы заработать немыслимые деньги. Ловкачом большим нужно быть. Редко кому удается быть таким ловкачом. Даже не говорится о честности, именно ловкачом. Уметь совершать определенные трюки, махинации. Вот, на планете Земля. Но при этом каждый должен ответить за свои поступки. Плохие или хорошие, смешанные здесь. Очень строго все. Итак, следуя по указанному ведами пути кармической деятельности, живые существа сбиваются с истинного пути. Человек думает, что будет счастлив в той или иной стране, на той или иной планете. Но нигде в материальном мире он не найдет того, чего на самом деле ищет в вечной жизни, совершенного знания и полного блаженства. Когда кто-то слышит вот такие утверждения, он чувствует в себе некоторый протест. Так кто же достигнет? Никто никогда этого не достигнет. Об этом даже думать не нужно. Правда? Есть такое сознание. Это Майя. Это покрывающая энергия Кришны. Человек не верит в душу. Потому что продал душу дьяволу. У него нет души. Она не в его распоряжении. Ну, то есть он душа, но он не может применить свою свободу выбора. О, этого не бывает. Потому что разум он не получает, служа мамоне. У него ограниченный разум. Так кто ж такой дитя? Да разве что это бывает? Да никто ж такого не видит. Да Гагарин летал в космос, не видит там Бога. Такие аргументы приводят с украденным разумом. Но тем не менее, вы же не хотите умирать. Вы же не хотите стать. Вряд ли кто-то учится рождаться снова в таких же условиях. Если вам заранее бы сказали до рождения, что жизнь будет именно вот такой в Новосибирске, вы родились бы. Захотели бы рождаться? Во что скажет? Нет, вряд ли. Я бы согласился на такое вот такое предложение. Но я думал, что все будет хорошо в Новосибирске. И столица Сибирь, как никак. Ресурсы большие, тут можно деньги зарабатывать, тут большой город, можно как-то устроиться. Вы просто не помните этого, но вы выбрали это место. Просто не помните это. И когда-то вы выбрали какого-то человека для счастья в этом городе. И так же именно думали. И с ним я точно буду счастлив. Он красивый, он умный, он меня любит, я его тоже люблю, вы правда же. Вы же сами это выбрали. А потом вы забыли про это, когда отношения изменились. Я ошибся. На самом деле он глупый человек. Все из-за него. Мои все несчастья из-за него. Но несчастье все из-за неправильного выбора. Люди не умеют выбирать правильным образом. Почему? Потому что выбирают чувственное наслаждение. То, что он обещает чувственное наслаждение, они это выбирают. Им все равно. Правильно это неправильно, истинно это не истинно. Если это приятно для чувств, я принимаю это все. Пусть самая отвратительная вещь, но если это хорошо, приятно для меня. Пусть она греховная, ничего страшного. Я так наслаждаюсь. Водка ли это, или наркотик ли это, ну и что? А как жить? Я хочу счастья. Я знаю, что это неправильно. Не говорите мне больше об этом. Не надо мне жужжать на уши, я без вас все знаю. Это душа, проданная, как говорится, рабство. Она не распоряжается своей жизнью. Она не может быть счастлива сама по себе. Ее энергия крадется иллюзией. Наслаждается кто-то другой за счет нее. Или это называется форма эксплуатации. Мы страдаем, потому что наша энергия идет все на органы восприятия чувств, на материальное тело. Душа дает эту энергию. Без души тело не имеет сознания. Она не может ни видеть, ни касаться, ни нюхать, ни думать. Наслаждаться жизнью не может. Душа причина этого. Но при этом органы восприятия не приносят никакого счастья самой душе. Ну какой смысл наслаждаться? Пищей, обмотав язык изолентой. Под разные примеры приводят. Мы смотрим, воспринимаем через покрытие материального тела. Какой смысл в этом? Нам мешает это материальное существование раздражать на каждом шагу. Чуть-чуть приятное, и тут же нужно привыкать. Вам нравится эта профессия? Очень нравится. Тебе будет работать всю жизнь. И хотя вам нравится, это все равно трудно будет делать. Потому что есть материальное тело. Это большая аскеза для души. Большие страдания, большое зло для души находиться в материальном окружении. В мертвой, мертвой энергии Кришны. Что кто-то приветствует? Шрила Шукадева Госвами говорит Махараджи Парикшиту, что ему в преддверии смерти, вместо того, чтобы стремиться попасть на райские планеты, нужно подготовиться к возвращению домой и обратно к Богу. Никакие материальные планеты и самые прекрасные условия жизни на них не являются вечными. Поэтому человек должен полностью избавиться от желания наслаждаться временным счастьем, доступным на этих планетах. Счастье в материальном мире является причиной несчастья, причиной раздора. как бы его дефицит 6. Если все поровну поделить, не так много получаешь. Как же наслаждаться? Если будем честно все поровну делить, не так много. Все, конечно, честно, культурно, но хочется больше. Как же быть в этом случае? Ну, примените хитрость. Устройте так, чтобы у вас было больше, у кого-то меньше. И будете наслаждаться больше. Какое вам дело до тех людей? Вы просто с ними постепенно не общаетесь больше, больше, больше. Скажите, что это чужой человек вообще, я его не знаю. И тихонько его обманываете, все это неразумно, и меньше разумно, чем вы, вам легко будет справиться. Пообещаете ему большую зарплату, примите на работу потом. Потом скажете, ну, зарплата будет в следующий месяц, пока работает. И все. И есть так много способов, Как распределять эти богатства? Разумные люди распределяют богатства так, чтобы у них было больше. А у неразумных меньше. У слабых больше, у меньше, у сильных больше. Разве нет? Разве не закон силы управляет этим миром? В Кали-Югу говорится, именно сила будет законом. И вожделение, желание будет тоже законом. У кого сильнее вожделение, тот будет добиваться больше. У кого слабее вожделение, добиваться меньше. То есть как бы эти пороки, они необходимы для того, чтобы быть счастливым в материальном мире. Эти пороки мы развиваем сознательно, даже понимая, что это пороки, потому что без них мы не можем быть успешны. Как быть? Ведь все обманут в конце концов, понимаете? Если я буду честным, я не смогу развиваться в этом мире. Я должен хитрить с чужими людьми. С близкими, конечно, понятно, я должен быть честным. Я честный человек. Но с другими, знаете, разные люди там есть. Я отчуждаюсь. И вот этот ресурс помогает мне катиться в ад. Вот этот массовый миллионный ресурс людей, которые мы смотрим как на ресурс для нашего счастья. Каждый человек, кому дана власть, мыслит таким образом. Может быть, у нас нет такой власти. Я думаю, откуда такие мысли? У нас не появляется власть, появляются мысли. Это природа обусловленной жизни. И Веда говорит, если ты хочешь счастья в этом мире, запомни, в этом мире, это земной мир, нет райского счастья. Не пытайся здесь беспокоить других, ты не достигнешь райского счастья. Да, если ты обогатишься за счет других, ты пойдешь в ад потом. То есть Веда говорит правду относительно. Ты можешь быть счастливым какое-то время в этом мире, но потом тебе придется рассчитаться за все свои грехи. И пойдешь на низшие планеты. Лучше тебе жить праведно здесь. И те... Тот рай, который хочешь сделать здесь, он уже существует. Ты просто перейдешь туда в следующей жизни и достигнешь его. Не нарушая гармонию этого мира. Это Веда рекомендует. Как вы понимаете, для самых грубых материалистов, для очень завистливых людей, которые склонны жить к вражде, к враждебству, жить враждебно. Говорит, подожди. Если ты будешь так жить, ты будешь сам страдать. Все. Законы кармы существуют. Вот, посмотри, как устроена Вселенная. Высшие планеты, низшие, средние. Где ты сейчас находишься? Здесь, на среднем уровне. Так вот, здесь предписано тебе. Если ты хочешь здесь вчера, вот тебе предписание, пожалуйста. Поклоняйся полубогам или Верховному Господу. Совершай благотворительность, религию поддерживай. Помогай слабым людям, но живи как праведник. И здесь ты славу достигнешь. И в рай попадешь потом. Ты будешь наслаждаться и здесь, и там. И люди верят в это. Потому что они грубые материалисты. И когда они становятся тонкими материалистами, они становятся очень гордыми. Я тут утонченная личность, смотри. Я забочусь о других, я тут благодетель. Олицетворение блага я. Я помогаю людям. У меня любовь, я альтруист. Меня люди обожествляют, поклоняются, уважают. Сейчас следую всем заповедям религии. Я следую всем правилам, заповедям. У меня большая высокая репутация, честь моя. И с этой честью он появляется в райском мире, где ресурсы не делятся. Нет такой конкуренции, потому что устроена планета по-другому. Эта планета устроена подобно тюрьме. Ты с работой, вот их чередуются, позволено то и другое. Смешанная, это низшая планета среди высших, и выше среди низших, планета Земля. Здесь нужно много трудиться. Нельзя без труда. Если вы не трудитесь, нарушается закон Катинга. И тюрьму перестроить невозможно, находясь в тюрьме. Если даже скажете, я наконец стал честным человеком, я сделаю из тюрьмы люкс, бассейном, Другие заключенные тоже помогут. Они что, отказываются, что ли, жить в хороших условиях? Правда? Давайте договоримся, заключенные. Эти вот камеры сломаем, решетки уберем. Тут устроим библиотеку, читальный зал. Тут зал для киртана будет у нас. Будет для просады. Будем жить как братья все. Хорошую мебель завезем сюда. Речь, культуру свою поднимем, давайте. Кто-то позволит? Не-не-не, в тюрьме нет. Если вы такой человек, вы должны выйти из тюрьмы. Там этот мир, пожалуйста, для вас есть уже. Тюрьму не трогайте. Тюрьма нужна для мошенников. Она необходима для мошенников. А если вы уже не мошенник, то вам нет места в тюрьме. Выходите отсюда. Пожалуйста, идите на свободу. Также эту землю перестроить нельзя. Все попытки только усиливают страдания. Заметили? Люди все больше и больше живут в страхе. Параллельно с этим прогрессом страх углубляется у людей. Болезни новые приходят. Сейчас наука утверждает, что планета вообще меняет свою биосферу, трансформируется. Даже состав крови людей меняется, некоторые утверждают, наблюдатели. Сейчас что-то в мире происходит. Они обычно не знают, что происходит на самом деле ученые. Но ученые, которые наблюдают людей, доктора в этой связи, практики. Многое меняется, мысли людей меняются, желания меняются, физиология меняется. Сейчас целое движение вегетарианцев вдруг, просто обычных людей, которые ставят вегетарианцев, очень сильные люди появляются. Жириновский заговорил об этом. Недавно ролик показали, минутный там отрывок. Он в своем духе говорит, так вот, смотрите, громко очень. Мясо вредный продукт, он говорит. Там тысячи людей, там телевизор, там все эти снимаются, все это потом в интернете тут же выставляется, вот он кричит просто на людей, что идите трупы, бифштекс у вас, трупы вы едите. Потом валяетесь в постели, в постелях. А вот знаете, с этих постелей прям сразу морг отвезут. Так по-свойски разбирается. Вредный продукт, зачем вы едите его там? Трупный яд. Что странно происходит? Очень странно что-то происходит. Когда мы говорим о регулирующих принципах, люди уже не так удивляются, как раньше. Раньше не очень удивлялись, что такие регулирующие принципы. Это просто для них был культурный шок невероятный. Если в семье кто-то отказывался от мяса, это тоже была революция. Даже в Казахстане люди сейчас спокойно слушают вегетарианство. Представьте себе, где бешбармак. Без мяса вообще-то невозможно общение. Это их традиция вообще. Семейная традиция. Пища. И слушают. Принимать начинают. Такие сильные перемены. Причем очень быстрые. Год от года, день от дня на глазах. Люди меняют свое представление о жизни, мировоззрение. Почему они страдают всегда? Вот так вот. Особенно если касается российского региона, может быть, все так атакизмы какие-либо. То войны, то революции, то перестройки, то бандитизм. И без веры в России люди жить не будут. Без веры в России, знаете, что такое? Это не преступники, а не бандиты. Русские. По своей натуре преступники. Все бунтари. Без веры. И они свою жизнь положат на то, чтобы найти веру. Это факт. Не знаю, это в крови. На один из списков посмотрите, сразу поймете. Очень крайние точки зрения. Если вы святой, упадут в ноги. Если вы чуть-чуть найдете недостатку, жить на месте. Сибирь, это не шутка. Но ждем сейчас только чистый вредный, то могут жить. Нечистый вредный, потому что не выживают. В Сибирске невозможно выжить, если вы не чистый вредный. Если вот малейшую ошибку допустите, вас тут же прикончат на месте. Но если вы чисто преданный, жизнь это факт. Такой характер. Не знаю, плохо или хорошо, но вот такие условия, в которых мы живем. Возможно, мы хотим, чтобы все стали чисто преданы вокруг нас. Но все-таки нужно начать с себя. Убейте в себе этого демона, с этого начните. А потом прикончите демонов окружающих. Бескровно уже научитесь. Не лейте кровь, не оскорбляйте никого. Нет, научитесь себя контролировать, делайте себя чистым преданным. Вот с этого начинайте. К себе вот эту всю требовательность обратите на свое сердце. Вы достигнете успеха очень быстро, как вы сознаете. чтобы продвигать знания, необходимы коллективные усилия. Невозможно знания продвигать в одиночку. Даже когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он начал один. Но он говорил своим ученикам: я всего лишь один, я пожилой человек, что я могу сделать? Помогите мне. И дальше помогать Шрила Прабхупаде. Печатать книги, распространять, проводить харинамы. Вместе, когда вы вместе, огромная сила. Кали-юга сильна в том, что она разъединяет людей. А каждый в одиночку очень слабый перед Майей. Главное, разъедините всех, рассорить. Вот это самая главная стратегия века Кали. Вот это дьявольская стратегия, разделяй вас. Потому что, если мы говорим о добродетели, она настолько разрознена сейчас. Не организована. Поэтому слабая. И иногда мы слышим этот голос боли какой-то, вот все, что мы слышим. Вот там проблема, тут проблема, а сил нет изменить ее. Добро Павел, собирайтесь вместе, воспевайте Сангиртан. И поддерживайте вот это единство, сотрудничество. Вот так вы победите век Кали. Но Кали-юга будет проникать в умы где угодно. Даже когда мы сотрудничаем, она будет находить какие-то недостатки, какие-то проблемы. Сосредоточить наше внимание на проблемах. Подожди, подожди, воспевать, скажет. Подожди, воспевать, посмотри, какие проблемы здесь. Видишь, как ты можешь воспевать? Сначала нужно от проблемы освободиться, потом успевать. Не так ли? Верно же? Так ли вы говорили? Неверно. Прабхупада сказал своему духовному учителю, когда впервые встретился с ним, который его попросил: ты молодой человек, почему ты не распространяешь учение Господа Чайтаньи по всему миру? Ты индус, разумный, у тебя вера, ты родился в этом все. Почему же ты не принимаешь миссию Господа Чайтаньи Махапрабху? Прабхупада очень удивился. Такому вопросу, прямому, обращенному к нему с первого взгляда, с первой встречи. Сказал Махарадж. Это очень хорошо, но Индия, она колониальная страна, как можно. Мы не имеем авторитета, кому надо будет слушать. Сначала нужно освободиться от колониального гнета, а потом мы сможем распространять по всему миру это учение любви к Богу. Разве не так? Мыслит разумный человек. Давайте сначала устраним проблемы, мы говорим, а потом начнем заниматься настоящим делом. Вот она майя, вот она иллюзия. Вот, если вы хотите найти ее, вот здесь она находится. На что Батистанц Расвати ответил, не задумываясь, что колония, свободная страна, не свободная страна. Плохо ли, хорошо ли, это все временные понятия. А сознание, конечно, не терпит никаких отлагательств. Вы собираетесь устранить проблемы. Хорошо. А как? Видите? Устраняя проблему собственным разумом, мы создаем новую проблему. Вот он века. Вы должны вместе это делать. Воспевая священные имена. Распространяя санкиртану. Это должно быть параллельно. Воспевая, распространяя воспевание и участвуя в воспевании святого имени, мы и так устраняем проблему. Заметьте, во время киртана проблем нет. И нужно просто сделать так, чтобы киртан не начался, вот и все. Тринаты пису ничина, тарора пису хишнуна, аманина манадена, киртанини садагари, киртанини садагари, киртан непрерывный. Когда? Когда я стану смиренным, как трава на дороге, не буду беспокоить о недостатке. Я не буду думать, что я какая-то великая личность, которая тут должна указывать на недостатки кому-то. Когда я стану теперь как дерево переносить эти трудности, равнодушным стану, к счастью, его. Когда буду готов говорить почтение любому живому существу, как частички Бога. И не ожидать ничего от других для себя. Киртане садахари, свобода сердца. Вот он метод, вот он метод, вот он метод. Мы устраняем проблемы, если мы устраняем проблемы при помощи своего ложного эго. А какой же будет результат, скажите? При помощи ложного эго можно устранить проблемы? Я только углублю эту проблему. Я могу при помощи ложного эго сказать правду человеку. Почему? В чем я не прав? Я прав. Но только углублю его обиду. пользовательность такой правды. Поэтому киртан должен прекращаться, счастье не должно прекращаться. Векали, когда люди несчастны, они становятся источником беспокойства любви. Когда чувствуют боль, они не так терпеливы. Они больше подвержены страхам. Они более чувствительны, более уязвимы, более обидчивы. Векали люди очень слабы. Но во время киртана мы забываем об этом. Обо всем забываем. Нам становится лучше, лучше и лучше. И на самом деле мы знаем, что в киртане есть трансцендентный экстаз. И почему бы нам не быть там? Почему бы нам там не находиться, в этом трансцендентном экстазе? Те, кто обретают чистость в это время, это самые удачливые из всех людей. Бхактивинода Тхакур молится своих молитвах. Дай мне чистость в это время. Когда же собрался от этих аппаратов? Я так страдаю в этом мире от собственного вожделения, он говорит. Я весь пронизан огнем вожделения, у меня столько недостатков. Когда же я обрету чистое имя? Когда же буду наслаждаться этим трансцендентным нектаром расы, любви к Богу? А потом он говорит, какое же счастье, какой нектар. Я чувствую, что сейчас потеряю сознание этого счастья. Я получил святое имя, он говорит, я обрел святое имя. Ликует. Почему? Потому что я очень просил об этом. Я был готов расстаться с жизнью ради святого имя. Вся жизнь посвящена служению любви. Но это не просто, нужно терпеть. Чувства беспокоят нас. Эго беспокоит нас. Не хватает терпения, не хватает смирения, не хватает почтения. И что же делать? Воспевать вместе, воспевать вместе, воспевать вместе. Когда мы воспеваем Хари Кришна мантру, мы не говорим ни о политике, ни об экономике, ни о личных качествах, недостатках, недостоинствах. Мы никого не сравниваем. Мы медитируем на Кришну. И в этом совершенство йоги. Совершенство йоги, Кришна говорит, это просто думать обо мне. Мамана бал мат бактома тяч мам намаз куру. Самое важное, что самое высшее, что можно достичь, постоянно находиться в сознании Бога. Весь разум и ум полностью погрузить туда. И в этом состоянии человек использует самадхи, транс. И видит, что больше выигрыша не существует. Оказывается, препятствий нет. Препятствия иллюзорные. Препятствия существуют, пока я о них думаю. Пока я сосредоточен на препятствиях, на недостатках, невозможно их преодолеть. Они как бесы с нами играют. Эти анархии. Мы приходим в анархию, одного человека поговорили, она будет в другом месте. Ха-ха-ха-ха. Мы приходим ее тут, она там появится. Мы просто играем с ними, это бесы. Весь материальный мир создан из анартх. Вот в чем дело. Вы не можете их уничтожить. Вы можете только уйти отсюда, покинуть это место, как из тюрьмы. В тюрьму сюда поступают новые преступники. Не так же. Новые. А те, кто справляет, сразу уходят. Поэтому вы не можете исправить тюрьму. Ничего не нужно. Нужно это просто уйти отсюда. Поэтому наша жизнь – это постепенный уход в Вайкунтху. Развитие сознания духовного. И в этом смысле мы создаем атмосферу Вайкунтхи, даже в материальном мире. Не райская атмосфера, нет. Вайкунтха. Есть служение, любовное служение, бескорыстное служение. Человек может в духовном мире и здесь, живя по закону Бога, говорит. Эта планета станет не просто райской, она станет духовной, потому что Пхуми, планета Земля, это супруга Господа. Материя – это скрытый дух, его можно одухотворить, изменить, трансформировать. Это наша философия, трансформация. Вы душа, и вы можете это тело одухотворить. Вы достаточно могущественны, чтобы заставить это тело действовать как дух. Смотреть на Кришну – это душа, она не может без Кришны, она его частичка. Она вдыхает аромат благовоний, предложенный Кришне. Душа она не хочет никаких других запахов и пищи, не предложенной Кришне. Она связана с Кришной всем своим существом, своей природой глубинной. Она не хочет касаться ничего, кроме духовного. Потому что она душа. Как мы избегаем грязи, мы не хотим касаться грязи. Мы хотим чистых, чистых вообще. Так же душа, она не хочет отрекаться с материей. Она вечность и частичка Кришны. Это ее суть, изначальная суть. Материальное тело не привлекательно, на самом деле, для души. Если оно имеет сознание Кришны. Материальное тело — это просто бремя для души. Если оно имеет сознание Кришны. Оно никак не может быть причиной счастья. Это не сочетается. Пропаганда говорит, что вода и с маслом не смешиваются. Вы не можете соединить эти субстанции, масло и воду. Можете только поддерживать их в миксе. Пока вы работаете, пока вы действуете, пока вы что-то делаете, в этом состоянии вы можете как бы вместе. Но как только вы успокоитесь, это все же соединится. Это субстанция. Успокойтесь, конечно. Никогда не смешается материя и дух. Не пытайтесь в этом теле быть счастливым. Смерть и жизнь не сочетаются вместе. Тело мертво, а душа жива. И сейчас этот микс существует. Мы видим, что тело как будто бы живое, действует как живое, вот и все. Но как только вы успокоитесь при помощи йоги, как только вы успокоитесь при помощи санкиртаны, вы увидите, я душа, я не тело, успокоитесь. Зачем эта гонка? Бессмысленно. Никогда масло с водой не смешает. Нужно ли мне? Это время носиться. Одна ученица мне пожила, рассказала анекдот. Ну, она уже на пороге ухода чувствует себя. Ну, оптимизм большой. Мантру она, Кришну чувствует, она такая счастливая. Говорит, все с телом, говорит, все говорит, полностью плохо, все разваливается. Но как и душа поет, как и будет. И анекдот мне рассказывает, знаете. Она живет с мужем, который тоже возраст. Бабка с дедом, говорит, попадают в рай. Ну, про себя не разговаривает. Даже не думает об этом. И так хорошо, говорит, боже мой. И счастье такое тут, кругом, и свет, и все добрые вокруг. И ничего не болит, главное, понимаете. Нет этого старого тела. Аж заплакали, говорят, счастье. Боже мой, как хорошо. И тут дед подходит к бабке под затыльник, как да ты, говорит, старая, что такое? Это все из-за тебя, говорит, твои примочки, твои вот эти лекарства давно бы с детства уже были бы. Вы же тоскуете, когда смотрите в звездное небо, там может быть есть жизнь какая-то хорошая. А я тут. Проблема есть вообще. Кругом не люди, а проблемы. Вообще денег нет. Надоело жить в Новосибирске. Хочу в Америку. В Европу, Париж. Я путешествовал по Европе, где не было везде русских. Я вообще не слышал ни французской речи, ни английской, ни германской, все по-русски. Европа не преданный был. Вся Европа преданная. Да, не понимаю. Везде меня приятно встречают, провожают. И все по-русски говорят. В Америке, говорит, такая же ситуация. И сама Европа, она ленивая сейчас сильно в духовной жизни. Там очень сложная атмосфера. То есть люди разумные, но очень ленивые в духовной жизни. Их очень трудно вообще на какое-то действие. Также очень чувствительно обидчиво, более обидчиво, чем даже на Новосибирске, мне кажется. Могут обидеться лет на 40. Ну, пожизненно, то есть бывает. Очень трудно выйти из такого. Поэтому там они очень мягко, у них такая культура, знаете, ну, западная, слышали. А русскоязычные, они там распространяют сознание Кришны и все. Тоже в Германии. Нюрнберг, где ятра, может быть, там немножко преданных есть. Маленький храм. Какая-то намагата русских преданных объявила, делала объявление, что публичная программа. Я приехал. Зал сняли. Большой. Зачем? Кто тоже придет в Германию. Ну, придут, может быть, там 2-3 немцы. И ваши намагатами, это все хорошо. Они нет, тут, похоже, есть много интересующих, если они там живут, чувствуют. Нюрнберг. Вообще, если публичную программу организовывать, скажем, вот на Западе придут, ну, 5, 6, 7, ну, 8 человек. До 15 уже большая программа. Если 50 собралось, то со всего региона, наверное. И мы приходим на программу с женой, 250 человек сидят. На полу. На полу сидят. И не уходят при этом. В Германии на полу сидят. На Сибирске понятно, что могут сидеть на полу. С полу могут есть. Отреченные здесь полностью. Но на Западе сидеть на полу. Сидят на полу. Счастливые все. Мы начали с Киртона. Это было что-то удивительное. Новые люди. Русскоязычные. Все из интернета узнали. Пришли. Поют Киртон. Сейчас вся Германия поет русскоязычные. Потому что они думают, что в России все поют хайбер. Они так и подумали, говорите, мы ходунули немножко. Ну, все больше и больше люди уже поют Харе Кришна. Не Харе Кришна, это другие молитвы, они обращаются к Богу. Не все будут петь Харе Кришна, это не проблема, не думайте, что это проблема. Хорошо, не думайте, что это проблема, что кто-то Харе Кришна не повторяет. Проблема, что он когда повторяет Харе Кришна, нужно повторять. Вот тогда он проблемы свои большие. Начинает гордиться, что он Харе Кришна повторяет, что принципы соблюдает, он начинает проблемы создавать немалые в своей семье. Одна женщина пришла, говорит, сын, не могу больше, помогите мне. Что, повторяю Кришна с кругом, невозможно себе жить. Следи за мной, всем ручки протирает, которые касаются, посуду все оттирает, просто меня ругает, говорит, что покоя не дает, говорит, повторяй мантру, иначе я вообще тебя брошу. Говорит, спасите меня от этого демона. Я хорошая, добрая женщина, знаете. Сын преданный. Проблема. И мне было не так легко справиться с ним. Он же убежденный уже стал. Поэтому нам нужно любить людей. Научиться любить людей. Просто любить их. Это согласовано с шастрами, то, что я говорю, не сентиментально. Потому что любой человек, это душа. Скрытая ли душа, или явная душа, неважно. Но мы должны уважать. Почтение в любой форме жизни, говорит. Человек тоже. Да, он может быть нечистый, раздраженный, вот такой вот некрасивый. Но мы же должны видеть душу учиться. Это же хорошая школа. Видеть душу. Как? Контролировать чувства, говорит. Научиться понимать. И иметь вот эту доброту, которую люди очень ценят в жизни. Очень ценят. Провели тест с подростками, и там был список качеств, которые вот их привлекают, наибольшие ценности их выяснить. И там тестировали, чтобы они указали, что же, какое же качество для вас наиболее важное в жизни, которое вы хотели бы видеть старше или вокруг себя. И там была и сила, и красота, и богатство, и все-все, там было десятки перечисленных качеств. На первом месте оказалась доброта. Люди хотят доброты. Хотя сами играют роль таких, знаете, независимых таких, знаете, агрессивных немножко, чтобы защищаться, чтобы показывать такой вид, они культуру, они перенимают от кого-то, но в душе они хотят добра. Каждый человек, понятно. Так дайте это добро. Именно так мы распространяем любовь. А как иначе распространять любовь? С кулаками что? В Кали-югу только любовь изменит человека. Потому что он даже знания не может получить, настолько несчастный. Если ему сказать, стань сначала хорошим, потом поговорим, ничего не получится. Никто не может себя изменить сейчас. Основательно может. Очень сложно. Вы заметили, что люди практически не меняются. Вы через 20 лет встретите этого человека, увидите вот такой же характер. Кали-юга это так. Но если вы пришли к сознанию Кришны через 20 лет, вас уже не узнает никто. Даже родственники. Вы должны меняться, должны меняться, должны меняться. Почему не менять? Любви нет. Веры нет. Мы все замкнуты, оторваны. Через нас не течет трансцендентное знание. Мы скованы веками. Проживаем короткую жизнь. И перемен существенных не можем осуществить. Поэтому сострадайте людям. Любите людей. Постарайтесь. проповедуйте правду, но вы говорите это приятным образом человеку, с уважением. Живое существо раскрывается, когда его уважают, когда его любят по-настоящему. Он раскрывает свое сердце сам. Для этого существует общество сознания Кришны, международное общество сознания Кришны. Чтобы здесь мы могли применять 6 принципов дадати. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом в обмен, с любовью. И раскрывать сокровенные мысли, сердце свое. Если мы создадим эту атмосферу добродетели, мы очень легко сможем делиться сокровенным, делиться счастьем. Но в знании, изучайте шастры, воспевайте Хари Кришну. Эта любовь к Богу, она предназначена для всех нас. Этим нужно делиться, это нужно распространять. Поэтому мы не то, что сами книги распространяем Прабхупады, мы сострадание распространяем с этим. Мы любовь распространяем, доброту распространяем. Так можно сказать, качественная сторона такова. Не то, что мы дали информацию какую-то, так распространение сознания Кришны. А где же настоящий проводник? Где же настоящая наша духовная сила? И при этом должны очень быть привязаны друг к другу, как в семье. Да, в семье ссорится, я понимаю. Но это остается все равно семья. Вся цель одна. Более того, все, кто остается в практике, все меняются. До глубины души. Все меняются. У меня есть два друга, мы втроем дружим. Все время в сознании Кришны. Хотя сейчас редко общаемся, но в сердце мы всегда связаны. Когда встречаемся, наша дружба никогда не угасает, она продолжается всегда. И мы очень разные люди. Разные природы, разные способности. И, конечно же, как друзья, мы очень внимательно наблюдаем друг за другом. Кто развивается в сознании Кришны, нам это не безразлично. Если я встречаю какого-то человека из того региона, где живут мои друзья, я всегда спрошу, как там? Мои друзья, если хочешь подробно узнать, нет, все подноготное. Проблемы у них есть, нет? Что-то мы не делаем вообще. Такое служение они выполняют, они уже старые, боже мой, стали. И там же они интересуются, все ли у него в порядке там, нашего друга. Он не в мае, нет? Очень, очень внимательно наблюдаем, кто в мае, кто не в мае из нас. И когда встречаемся, подолгу спорим, что у каждого выработалось какое-то свое видение индивидуальное, свое понимание, и мы подолгу спорим с одной Кришной. Иногда чуть не деремся. И не хотим больше общаться вообще. Но как только видим друг друга на другой день, сразу подходим. Нам не безразлично. Все же дружба должна преобладать. Если мы говорим о сотрудничестве, то главное — это дружеские отношения. Ни о каком сотрудничестве речи быть не может, если мы не расположены дружески друг к другу. Старшие, младшие тоже должны быть расположены дружески друг к другу. Не только в подчиненном состоянии. Отец, конечно же, он старше всех своих сыновей. Его нужно слушать, безусловно, служить ему. Мы слуги своих родителей. Но если сын растет, то постепенно дружеские отношения тоже добавляются. Разве нет? И это приятно и отцу, это также вдохновляет и сына, чтобы с ним также большие друзья. Если отец что-то скажет, я, конечно, сделаю, я его слуга, но также он мой лучший друг, я тоже ему друг. Это же хорошо. Культивируйте дружеские отношения с приятными. Мы не такие великие, чтобы, знаете, держать какую-то большую субординацию всю свою жизнь. Даже Кришна, он не хочет этой большой субординации во Вриндаве. Он самый великий. И нет равных ему, говорится. А в Вриндаване он катает своих друзей на спинах, на спине, когда проигрывает в борьбе. Ну, он проиграл. Кришна проиграл в зиме до этого дерева. Все. И Кришна это радость заставляет. Он берет, садит на спину, сажает на спину своего друга и бежит туда. Он погоняет, быстрее, быстрее, быстрее. И даже Кришна выигрывает иногда, а он садится на спину, и друг везет его туда. Ну кто может поднять Кришну на свою спину? Он же очень тяжелый. Он поддерживает все вселенные. Сколько он весит? Но друзья могут посадить его себе на спину и катать, и наслаждаться этим. Потому что Кришна дает ему эту энергию, уполномачивает их. Они практически не отличаются от Кришны, смотрите. в социграх. Очень часто Кришна проигрывает. Если он всегда будет выигрывать, то тогда они подумают, он не такой уж и друг, он просто сильнее нас всех. Может, он Бог? Тогда какая группа может быть Бог? Поэтому Кришна не хочет постоянно выигрывать. Он прославляет свою преданную больше, чем себя слава. Занимает он служение, но слава достается вся преданному. Он очень любит своих преданных. Верховная личность Бога, он никому не завидует, говорит Бхагавад-гита. У него нет зависти. Он не хочет нам мстить за наши грехи. Он не хочет нас наказывать за наши грехи. Он говорит, Сарва Тарма Паритяджа Мама Камшарна Раджа. Иди сюда, оставь все это, иди ко мне. Ты здесь страдаешь. От высшей планеты до низшей, это места страданий. Зачем ты связался с этим? Веган, но он не обманывает. Потому что ты привязан к чувству наслаждения, вот ты подаешься обману. Ты иди ко мне, я тебя сам лично защищу от всего. Зачем тебе убежище на райской планете? Оно же временно. Ты же упадешь оттуда и снова будешь страдать. Иди ко мне на Вайкунтху. И будешь жить со мной. Потому что ты мой дорогой друг, он говорит. Мне очень дорог. То есть ты, может быть, забыл это, но я-то это помню хорошо. Что мы друзья с тобой. Это все написано в Бхагавад-гите. И Арджуна на самом деле ему друг. Он так к нему обращается. Сакха. Друг мой. И Кришна зовет его другом. И Арджуна зовет его тоже другом. В чем разница? Разве с Богом нельзя дружить? Его можно любить по-разному. В разных расах говорится. Ведь отношения. Дружба одна из них. И у нас раса служения наиболее распространенная. Мы слуги Кришны, мы слуги Вайшнава, мы слуги для всего мира, может быть, слугами, если это необходимо будет. То есть мы должны быть готовы служить, это наша философия. Мы не хотим господствовать. Но без дружбы, служения, может тоже стать эксплуатацией, даже в духовной жизни. Друг должен быть чувствительным и понимать другого друга. Уважать также его желания и природу. Делиться с ним сокровенно. Нужно заботиться друг о друге. Забота – это дружеские отношения. Забота не означает только, что кто-то больной, кто-то доктор. И вылечив, мы больше не общаемся. Доктора не общаются с пациентами, когда они здоровы. Друзья, они дружат всегда. Эта дружеская платформа, ее так сейчас не хватает в мире. Как сложно заводить друзей, говорится сейчас. Как сложно поддерживать дружбу. Потому что друг может стать врагом. Может предать. Предательство – это сейчас самая большая боль в жизни. Предают близкие люди друг друга. Муж может предать свою жену, жена может предать мужа легко. Дети могут предать своих родителей с чистой совестью, забытием. И даже родители могут предать своих детей. Как? А знаете, как сложно быть счастливым. А счастье – это раз, отношения, дружеские, супружеские. Родительские, служения, нейтральные, добрые. То есть он начинается с нейтральных, добрых. Нейтральный еще добрый ко всем. А потом завязывается уже дружба. Если мы добры друг другу, нетрудно уже подружиться с несчастным. Важно не злоупотребить этой дружбой, не иметь выгоды из нее. Дружба должна быть только бескорыстной. Не так, что у кого-то есть деньги, поэтому я хочу с ним дружить. И у него высокая репутация, слава, я хочу с ним дружить. Век Кали, вот такая дружба распространенная. Нет. Мне этот человек помогает с одной Кришной, я помогаю ему с одной Кришной, а мы поэтому дружим. Мы стремимся к Богу вместе. Мы друг без друга не пойдем к Богу, мы вместе пойдем. А если нужна будет помощь моему другу в сознании Кришны, то я пожертвую собой ради этого, потому что он мой друг. А если я попаду в трудное положение, у меня друзья есть. Они спасут меня. Где какая вера, какая сила в этих отношениях. Не думайте, что только я и Кришна достаточно этого, что я повторяю мантру, соблюдаю принципы, и я вернусь когда-то к Богу. Кришне не нравится такое настроение. Про Четом он говорит, которые совершали аскезы вместе, эти братья, говорит, они удовлетворили своей дружбой эти аскезы. Аскезу не так удовлетворяют, как любовь между преданными. Да, у Кришны разболелась голова, искали лекарства. Кришна, что тебе нужно, чтобы ты не болела голова? Кришна сказал, пыль со стоп, мои преданные. Мне на голову, посмотрите, мне на перестали. О, как Кришна, как он любит своих преданных. Обратились к великим мудрецам, к преданным. Кришна болит голова сейчас. Знаете об этом? У Кришны болит голова? Правда? Ну, странно. У Кришны ничего не должно болеть. Нет, нет, у него болит голова. И что? Ну вот нужно лекарство, пыль с ваших стоп. Вам сказал, если посыпать пыль со стоп его преданных, голова не болит. Вы что, смеетесь над нами, что ли? Если мы дадим пыль со своих ног на голову Бога, мы же в ад пойдем. Перестань. Мы не хотим пойти в ад, никакой пыли не получится. И тогда обратились к Гопи Вриндавана. Вы уже знаете ответ, конечно. Кришна говорит, голова. И что же делать, спросили Гопи? Как можно помочь? Нужна плюс ваша стоп. Да сколько угодно берите. Пусть пойдем в ад, какая разница, но Кришна не будет болеть голова. Это раса. Это дружба. Это супружество. Это родительство. Держится на этой расе. Это раса божественная. И чем меньше божественно, тем меньше, тем больше слабеет эта раса. Если у нас нет никаких друзей в сознании Кришны, то где же наше сознание Кришны? Скажите. Если мы не любим наших собственных детей или собственных супругов, не можем полюбить в жизни, мы конфликтуем постоянно, то где же наше сознание Кришны? Конечно, все так, где Кали осквернено. Что очень легко поссориться, но очень трудно установить отношения, очень сложно. Поэтому хорошо, если вы так настроены на материальную жизнь, вот так сложно, оставьте ее вообще. Не женитесь, замуж не выходите. Слушайте, так тоже можно. Тоже трудно, конечно же, но легче. Будет намного легче, хотя трудности тоже будут. Человек один, тоже ему трудно. Но если есть дружба, это не трудно. Духовная дружба. Нематериальная дружба. Ты мне ничего не должен, я тебе ничего не должен. Потому что мы бескорыстны, полностью бескорыстны. Что материальная дружба, она учитывает уровень заработной платы, уровень интеллекта, даже рост и внешний вид. Все зависит, дружба зависит от этих внешних факторов. Но духовная дружба ничего от этого не зависит. Она абсолютно свободна, она чиста, она бескорыстная дружба. И мы можем удовлетворить Господа просто своей дружбой в сознании Кришны. Достаточно. Так говорится в Пуране, что мы два года. Если даже мы сотрудничаем вместе и делаем какие-то проекты в сознании Кришны, программы устраиваем, то есть мы планируем, и у нас мало что получается, но мы развиваем дружеские отношения, Кришна будет очень доволен. Мы завалили один проект, другой проект. Ну, вы подружились, Кришна доволен. Но если вы создали один проект, другой проект, и все стали врагами друг другу, потому что не можете поделить эти проекты, Кришна будет недоволен этим. Ему не нужны эти проекты. Но у него достаточно проектов на голоде уже. Работает. Работающий проект. Он очень богатый. Несусветно богатый, Кришна Божий. Я даже не знаю, как сказать. Голова закружилась. Вы можете представить, сколько он богатый? Так вот, представьте, что мы такие же богатые, как его, потому что это наше наследство. Что тут нам делить? Потери, приобретения не важны. Брахма будто простал на па, на шатите, на канг шати. То есть человек, достигший духовного уровня, не будет скорбеть о потерях и ничего не будет желать в этом мире никогда. Его не купите ни за какие деньги. И он радостный по своей природе становится. И равно смотрит на все живые существа. Он любит всех, уважает всех. Сама Сарвеша будешь. Мат-бхактин варлапатепарам. И вот тут и начинается любовь к Богу. Тут и начинается преданное служение. Настоящее. Поэтому нужно изменить материальные привычки на духовные. Трансформировать. Ту же природу можно использовать в духовной жизни. Тот же характер. Спартанцы, они были непобедимы, считается, в битвах. И долгое время люди не понимали секреты их могущества. Вроде бы обычные воины. Но почему они побеждают все время? Ну, было несколько правил, на которых не знал никто. И никто даже не замечал их. Одно из правил. Они никогда не издавали звука, когда сражались. Даже когда получили ранение. Тишина была, только лязг оружия. И другое правило. Они никогда не защищали самих себя, не защищали соседа. И они были непобедимы. Это я узнал эту историю. Спартанцы, они были искусственные войны. Самые искусственные войны в истории. Итак, не нужно слишком заботиться о себе, потому что это не духовно. Если мы в духовной практике слишком заботимся о себе, это противоречие. Это не духовная позиция. Скорее всего, мы должны быть сосредоточены на жертве. Если мы в духовной жизни. Маленький шаг мы делаем в жертве. Обретаем опыт и делаем больше шагов в жертве. А затем вы шагаете всеми видными шагами. Люди удивляются, как это у вас все получается, почему? А потому что все, что вы делаете, очень похоже внешне, внутренне, ничего общего, потому что вы совершаете жертву. Вы для себя ничего не делаете. Это и есть сознание Кришны. Сознание Кришны. Все остальное не меняется. Нет этого сознания. Работа может не меняться, семья может не меняться. Жен менять не нужно тоже. Мужей. Все остается по-прежнему. Но меняется сознание. Пробуждается сознание. В этом суть практики. Поэтому не спешите отказываться от материального, потому что оно приносит беспокойство или неприятность сейчас. Трудности какие-то. Не спешите с этим. Научитесь терпению сначала. И смирению. А потом посмотрите. Может быть, все изменится. Может быть, если мы станем смиреннее, терпеливее, ситуация совсем будет другая в нашем окружении. Но если мы на самом деле стали смиренны, терпеливы, и ситуация не меняется, вот тогда можете покинуть. Тогда имеете право. Но если вы гордые и преданные, не смиренные, не почтительные, терпите, 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 развивайте качество. И когда развиваете качество, окружение тоже изменится. Это трансформация. Если вы любите Бога, все вокруг. Все пройдет само по себе, говорится. Люди сами признают вас. Вам не нужно будет бороться за репутацию, за положение, за карьеру. Люди будут называть вас святым, а будете морщиться и плевать в землю, когда будете думать про себя так. Почему так смотрят на меня? Люди такие хорошие, такие чистые. Они просто не замечают моей грязи. Они все святые на самом деле. А я кто? Я же себя знаю. Это нормально. Это хорошо. Потому что пока в материальном мире всегда есть какие-то недостатки, анархии. И чем больше мы продвигаемся в сознание Кришны, тем больше мы понимаем свое положение. Какая пропасть между мной и Богом. И только по милости Кришны можно пересечь этот океан необозримый. Мы так зависим от Кришны, так зависим от Кришны. Кто поможет нам? Ведь только Кришна нам поможет. Кто переплывет от океана? Никакие сильные миры сегодня не помогут нам переплыть океан. Они сами тонут там. Это смирение, это плач в разлуке с Богом. Как мы назовем его в свою жизнь. Такая зависимость. Это и есть сознание Кришны. И особенно важно на этом пути трудно поддерживать друг друга, чтобы никто не тонул, не заклевывался. Пропада под трудом. Хороший корабль, говорится, трансцендентного знания, искон назвал его. Иногда он очень уверенно идет к цели, этот корабль. Иногда у него что-то там с двигателем случается, он барахлит, но мы должны чинить его. И он с курса сбивается, но он идет, он идет, он идет. Этот корабль надежный. Пока мы следуем учению Шрилы Прабхупады, мы в безопасности. Пока мы следуем 4 регулирующим принципам, 16 кругам Прабхупады гарантировал пути безопасности. Все остальное может меняться согласно месту или обстоятельствам, да, как организовывать, конкретно как руководить, как действовать. Это может меняться, но 16 кругов, 4 принципа не меняете эти вещи. И философию не меняете, как это на Бхагавате. И следите, чтобы мы были в правильном направлении всем. Хари Кришна.
Кришна.
Какие-то вопросы, пожалуйста.
Ваше мнение. Ваше мнение, конечно. Спасибо. После вчерашней вашей лекции я сегодня утром проснулся, и у меня даже слышал в ухе, вышел спор небольшой. Вот если Кришна абсолютное целое, полное и так далее, и нет ничего такого, что не был бы Кришна. Зависть, откуда она берет? А почему она у нас есть, а у Кришны нет?
У Кришны есть зависть, почему нет зависть?
Как он с ней тогда обращается? И куда? Кому он тогда завидует?
Он умеет, да, он знает, куда ее применить. Матху Диша, одно из имен Кришны, Прабхупада дал это имя своему ученику. Очень прославленный ученик его, он ушел уже из жизни. Матху Диша Прабху. И Матху Диша Прабху спросил, а что означает это имя? Он говорит, это Кришна, который завидует демону Матху. Он очень удивился, Кришна завидует. Да, говорит, иначе почему он убил его? Если бы в Кришне этого не было, у нас тоже этого не было. Но это другая зависть, не сравнивается. Кришне все трансцендентное чисто. Он может завидовать, но на самом деле это его любовь проявляется так. Потому что когда он убивает этого демона Матху, демон Матху тоже получает освобождение.
И что? Еще вопросы? Пожалуйста. Комментарий, что Прабхупада говорит, что тот, кто в материальном отношении зависит от других, утрачивает хорошие качества и развивает неизменную духовность. Какие развиваются наклонности?
Тот, кто материально зависит от других, развивает себе все неизменные наклонности. Да, да. Такой человек уподобляется собаке, которая лает за то, что он бросает кости. Вот в каком положении оказывается такой человек. Если попадает в материальную зависимость каких-то людей, он теряет разум, честность, праведность, теряет все. Становится лжецом, лицемером, подхалимом, кем угодно, предателем, кем угодно может быть. Поэтому не служите падшим людям, написано в этикете вайшнавства. Служение – это очень сильная практика. С одной стороны, я не хочу быть слугой. В принципе, я считаю себя свободным человеком. Но если мне хорошо платят, я буду делать все, что угодно. Вот это проблема. Работа за плату – это уже неблагоприятно. Ну, мы сейчас философию обсуждаем, да, да, да. Если вы работаете только за плату, это вы больше ничего другого не делаете, это падение, это деградация. А должны что-то делать от сердца, от души тоже. Давайте по чуть-чуть начнем с этого, если кто-то не начал. Мы уже где-то работаем, получаем деньги, что с этим делать. Но давайте начнем что-то делать от сердца, от души, с преданностью. Пусть чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, а потом вы увидите, все изменится.
Скажите, пожалуйста, вы лекции сказали, что мы очень сильно привязаны к этому телу, и поэтому мы находимся здесь, что мы хотим расставаться и дожидаемся на 21 день смерти, только после этого уходим отсюда, когда уходим в свое тело. Но в связи с этим вопрос, можно ли, допустим, не дожидаться смерти? И самому уйти, как бы, да, можно там через ту же медитацию, допустим, подняться, работать с эмоциональным, и здесь есть цель.
Это возможно.
Это
возможно, но вряд ли у нас есть сейчас такая квалификация.
А если есть?
Да, будьте осторожны, чтобы это не самоубийством было.
А вот отличается ли это от самоубийства, если это осознанное, как бы, да, идет, ну, вот, такое вот, осознанное. То есть это не самоубийство все-таки, или...
Гоп-кумар служил Кришне, выполнял самовредование. В какой-то момент он стал чувствовать сильную тоску по Кришне. А затем больше она стала непреодолимая. И отражалось его иногда в рыданиях, слезах, громких. Это он понял, что он среди людей не может жить в таком состоянии, он, люди шокируются. Он ушел за пределы Вриндавана, ушел далеко под деревом. И там он поклонялся Кришне, воспевал святые имена, продолжал. И там он молился Кришне и говорил откровенно: «Кришна, я пришел в сознание Кришны, чтобы освободиться от всех страданий. Но сейчас я страдаю еще больше, чем раньше. В разлуке с тобой. Так что же я получил за это? Я пытался у тебя страдания, но к чему я пришел? Мои страдания стали еще глубже». И он так рыдал, что люди, которые проходили мимо этих мест, просто обходили подальше это место. И не могли слушать эти звуки. Сердце разрывалось у людей. Что там происходит? Там какой-то садху живет, мы не знаем. Может быть, он уже с ума сошел. Это правда. И в какой-то момент Гоп-кумар просто взял и пошел к Богу. Просто взял и пошел. Но он даже не заметил, как оставил свое тело. Вот если вы развили такую разлуку, тогда это правда.
Скажите, пожалуйста, вот изучая науку, достигая сознания Кришны, бывают такие короткие моменты, сомнения такие, потом они кратковременные, которые потом пытаешься найти объяснение выше ситуации. Как с этим бороться?
Это нормальный процесс сомнения. Если вы изучаете философию сейчас, науку сознания Кришны, и, конечно, будет сталкиваться с сомнениями. Сомнение – это функция разума. Почему должны слепо принимать что-то, это разум? Надо проверить, надо выяснить. Вот сейчас вы выясняете. Это разум. Но, будьте внимательны, если вы получили все объяснения и подтверждения, и продолжаете сомневаться, это уже не разум. Получаете знания, получаете знания. И избавляйтесь от сомнений, когда получите знания. Тогда можете дальше
продолжать. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если мы развиваем любовь к Кришне, то мы развиваем любовь и ко всем преданным, ко всем живым существам? Правильно?
Это есть признак сознания Кришны. Вот по этому признаку можно понять уровень преданного. Как развить любовь к Кришне? Невозможно, наверное. Это только по милости Кришны, он хитрый. Потому что мы-то стремимся не к Кришне на самом деле. Но он разумный. Он нас обманет. Он нам даст все-таки любовь к Богу. Кстати, не то, что мы хотим, может быть, сейчас. Мы хотим любовь к Богу как наслаждение. Ну, купаться в волнах счастья, так и стать любовью к Богу. В блаженстве такое, знаете, переговорится. Ну, пофигизм такой, знаете. Так еще люди говорят. Это счастье наркомана. Невежество. Потому что любовь к Богу — это бескорыстное, чистое, беспримесное, непрерывное служение. И это трудно для физического тела и ума. Для материального тела и ума. В Вот это анарх, это сильное препятствие, вот моя природа, материальное препятствие. Поэтому привыкайте к служению. И когда этот вкус служения проникнет в сердце, это будет нетрудно делать. Если вы чувствуете, что преданное служение доставляет вам радость, счастье, знаете, любовь к Богу пробуждается. И материальная природа вам уже больше не мешает, нетрудно это как. Если мы общаемся с теми преданными, у кого есть любовь к Богу, мы очень легко обретаем. Если человек бескорыстный, ему нужно служить. Согласны? Если он корыстный, не нужно ему служить. Если он бескорыстный, служит Богу, служите ему и обретите любовь.
Скажите, пожалуйста, я вот не могу, не понимаю, всегда спрашиваю себя про это. Вот вы сказали, что джива, она бесконечно скитается по планетам и может даже с крахмалой упасть на потолок. Каким, как это вообще возможно? То есть вот я как понимаю, если она по крахмалой, значит у нее уже соответствующие какие-то качества. Как это можно оттуда упасть на потолок?
Может быть, не прямо, непосредственно с Брахмалоки, непосредственно по Таллоку. Но здесь приводится пример колеса вращающегося. Вот таким образом это может происходить. Хотя, как вы говорите, может случиться и такое. Я слышал информацию о том, что если Господь Брахма не является преданным и творит Вселенную, он творит ее, находясь на своей планете Брахмалоки, то он может привязаться к собственному творению. И вот тогда он может пасть в самый низ, чтобы эволюционировать вверх, познать все в этой Вселенной. То есть такие примеры тоже мы слышали. Но, как правило, это просто вот колесо обозрения, оно вращается медленно. Снизу вверх и сверху вниз.
Означается ли служение преданным и служение вообще всем людям? Как это
понять? Означает ли служение преданным?
Означается
ли служение преданным и всем людям? Да, да, может отличаться. Служение преданным, оно более ответственное для нас. Поручение, которое мы преданно получаем, оно более ответственное. Преданных мы слушаем, старших, с равными дружим, младшим помогаем. Такое служение. Ответственное положение. Что касается служения обычным людям, то, как правило, мы не слушаем их философию материалистическую. И еще не дружим с ними. Мы просто пытаемся помочь. Обычно вот пока вот такая сторона служения. Вот. Тема сострадания. У каждого человека есть страдание какое-то. Как оно проявляется все равно? Кто-то, может быть, ненавидит людей, но он любит животных. Вот это преданный рассказывает. Увидел, как волк попал там под колесо. И смертельно ранен оказался. Она его взяла, вот это вот чувство у нее, поднесла его там куда-то под хвост, стала заботиться о нем. Водитель крикнул, да, давай бросил, он уже умрет. Просто уходи. Ну и что, расстроенная женщина. Она ушла. Но потом, проходя мимо, увидел, он живой. Не могла его там оставить. Подняла, взяла его. Несла домой, воды Ганги на него. Немножко кусочку Вриндавана, Киртан. Она делала все. Но ведь я говорит, не могла пройти. Жалко мне было. Голубь это. Но он и так под Киртана ушел. Говорит, наверное, родиться лебедем в Вриндаване где-нибудь. Это сострадание. Это пример вот этого. Естественно, сострадание живому, когда кто-то страдает. И подчас мы, животные, больше страдаем, чем людям, потому что мы, люди, заслужили это, может быть, и мало еще. У нас в сердцах так может быть друг другу. Более жесткое обращение. Но невинное животное, что страдает ребенок, мы чувствуем это сильно очень. Мать, отец особенно. Как из этого сострадание? Вот вы знаете, что такое сострадание. Теперь вы смотрите на людей. Да, они виноваты сами. Безусловно, это их карма. Все так вот сурово в мире. И что, пусть страдают, значит, у вас нет сострадания. Есть только знание. Но знание без сострадания пользы не приносит. Вы должны стать доктором. Вы должны иметь сострадание к боли. Вы должны всеми силами уменьшать страдания вокруг. Это наша дхарма. Не думайте, что в карму не замешивается, страдает, пусть страдает. Все. Это карма. Это знание без сострадания, без добродетели. И вообще-то говорится, если у человека нет добродетели, ему знания нельзя передавать. Ведь он становится еще более жесток. Какой смысл в нашем физическом образовании, если мы не помогаем людям этим знаниям? Если мы наслаждаемся, ну а пусть страдают эти кармы. Они сами все это построили. Когда в Армении случилось землетрясение, то при этом мы были тогда вообще неофиты все. Наш же писец сказал, езжайте туда в Армению, помогите людям. Готовьте там просад, кормите. Они сейчас живут на улицах зимой. Все разрушено. Там трагедия. И он сказал армянским преданным, если кто-то может помочь, езжайте туда, помогайте. Но те преды, которые знали, что Чесуту Прабху, который жестоко погиб в тюрьме, и других преданных, которых пытали в тюрьмах. Именно в Армении самые жестокие были расправы. Они сказали, но это написано в читании Чаритамриты, то, что они получили сейчас. Там написано, что если страдает тело преданного, в какой-то стране страдает вся страна. Это им за Чесуту не сказали. Знаете, это очень жестоко было, страшно. Вот, можете книгу взять, соленый хлеб, прочитать все это. Через что пришлось пройти тем преданным потом? Ни за что. Но Джей Си сказал, вы должны иметь сострадание к людям. Вы же преданы. Поезжайте. И не только добровольцы. И все как один. Поехали. Я тоже там был тогда. Меня попросили, можешь. Ну, конечно, могу. Поехали. Выйдите. Мы готовили там круглые сутки, днем и ночью. Развозили все это, кормили людей. Красавцы. Люди были очень благодарны. Сильно. Плакали. Слушали нашу философию, покупали книги. Люди были очень хорошие. И одна начальница из исполкома, они нам предоставили там, помню, машину, помещение какое-то, чтобы для нас это условие для помощи. Она сидела с нами в машине и повернулась, стала рыдать просто, сказала, посмотрите, что происходит, что случилось вообще, сколько гробов вокруг, целое поле под кладбище, у нас тут столько детей. Она просто рыдала. Скажите, ну почему это с нами произошло? И один преданный проявил неосторожность. Он сказал, ну это ваша карма. Он почти убил этого человека. Это правда, что это карма. Но вы должны были проявить сострадание сначала. Не забывайте любить. Легко забыть, потому что так же и зло, боль. Оно перекрывает все наши светлые чувства. Все глушит просто. Все хорошее. Но не поддавайтесь тому, чтобы зло проникло в наш разум. Мы хотим избавиться от ненависти и злобы. И тогда мы достойны получить физическое знание.
Скажите, пожалуйста, а как вот и можно ли вообще пролить милость на людей, ну, которые, допустим, грубо разговаривают, да, с демоническим сознанием ума, и для того, чтобы ему попроповедовать, нужно временно на его уровень как бы опуститься, чтобы он понял. Иначе, если, допустим, я там есть такой сотличный там и прочее, а он такой пастор, я ему начинаю мозг втирать, то никакой как бы понятия у него не возникает, а если на его языке начинаем говорить, то человек проникается потихоньку. Можно ли адаптировать сознание Кришны к ситуации?
Это зависит от уровня преданного, так же, как вы будете проповедовать. Мадхьяма Тикари избегает агрессоров, не общается. Он им не проповедует, агрессорам не проповедует. Демонам, агрессорам он избегает. То есть его главное положение — это мир. Если вы будете воевать с агрессорами, вы перестанете потерять мир в уме. Вы не сможете проповедовать. Будете злиться, будете мстить и так далее. Мадхьяма Тикари дружит с преданными, любит Бога, помогает невинным, а агрессоров избегает. Так он поддерживает мир. Но есть также интересные события, связанные с лилами, санкиртаны, распространение. Когда-то я проповедовал давно-давно на Урале. И там одна мафиозная структура привлеклась. Вся, целиком, потому что лидеры принялись. Он их обязал повторять Хари Кришна, все. Просто мафия, никуда. Авторитарная система, все. Даже жены стали мантру повторять. Такие, знаете, одежды, там, макияж, каблуки, Хари Кришна пробовал. Так было. И среди них был один человек, ну, особый, его кличка была Гладиатор. Возле двери, наверное, он был не вошел, но что голову слонил бы. То очень сильный, очень огромного роста человек, могущественный физически, очень просто. Ну, его использовали в разных целях, чтобы добывать там какие-то деньги, не знаю, силы. Его силы и бесстрашие использовали, и холодный разум. Он мог делать все, говорят. И вот я сижу в их штаб-квартире, провожу лекцию. Вся эта мафия, значит, такая шишковатая. Слушает все это. Слушает, с четками кто-то там. Так, знаете, так искусно. Кто-то там наркотики, еще кто-то что-то, но они уже становятся преданными. И главное, не верю, что происходит вообще. И заходит вот этот человек вдруг в двери. Я смотрю, я взял про лекцию немножко. Удивление было. Гигант такой, редкий. И он так спокойно, так смотрит, так проходит мимо всех и прям садится напротив меня вот так. И все, я ничего уже не вижу. То есть я лекцию дал ему фактически. И я стал говорить про законы кармы, про ответственность, про философию. Вот. И он так спокойно на меня таким металлическим взглядом смотрит. И я закончил, вопросы есть? Говорит, можно поговорить наедине? Я подумал, ну чего бы этого не миновать? Можно было. Пойдем, пойди поговорим. Мы вышли, я на него смотрю. Вопрос, ёпа. Думает, стоит, смотрит на меня, так дышит. Жуть какая-то. И говорит, если все, что вы сейчас сказали, правда, то это страшно. Говорит, у меня много проблем. Что делать? Мантру повтори. Какую? Вот эту. Хари Кришна мантру. Сколько? 16 кругов. Ну вот это сразу, говорит, сколько надо, и все. Не забудь, что постепенным ростом человеку. 16 кругов всего, это только стоит. И 4 принципа. И очистишься от кармы. А можно больше, он сказал, что ну, еще лучше, можно. Кто-то там 32 повторяет, то 64 повторяет, говорит, еще лучше. Понял. Забил холодильник на неделю, потом рассказывает мне. Закрыл дверь, включил телефоны. И 32 круга каждый день. Всю неделю. Через неделю появляется, но глаза живые. Совсем другой человек, я вижу, это очень хорошо. Говорит, а можно я буду проповедовать? Конечно, это вообще здорово. Ты же Мадхьяма Тикари стал. Пошел проповедовать, представьте. Ну а кому? Своей же мафии. Таким же, как он. А кому он мог тогда проповедовать? Через несколько дней приходит расстроенный, полностью разбитый. Ну что случилось? Кругом одни идиоты. Они ничего не понимают вообще. Они русский язык даже не понимают. У них там вместо головы там опилки какие-то вообще. Может, я буду по-своему проповедовать? Я говорю, ну, не остальные обстоятельства. Через два дня приходит радостный. Все, поняли. Повторяют мантру. Ну, то есть в той среде, возможно, это нормально. Но если вы преданы именно, то, конечно, вы должны избегать игрыса. Он Тинанда Прабху был один преданный, глава бандитов. Он хотел его ограбить, на самом деле, стал преданным в конце. И он раскаялся, что вот хотел так поступить с Господом. Он признал, что верховное положение Тинанда занимает. Он упал в Дандават и сказал, скажи, что я могу для тебя делать. Дай мне служение какое-то, чтобы я искупил все свои эти ошибки. Говорит, а ты проповедуй подобным себе. Таким, как ты. Приводи их сознание. Он пошел, глава мафиозный, вооруженный до зубов, там, подал их сюда. Ты предашься не знаю, где начать пикание. Ты тоже. Приводил их. Удержались, приводил к ногам, где там бросал. Ловите. И, конечно, когда они уже кланялись Нитинанде, не обретали женство. Это лила. Так что, если вы бандит, то проповедуйте как бандит сначала. Но не становитесь бандитом, если вы не бандит, хорошо? Используйте свою природу. В этом смысл. Вы женщина, действуйте как женщина, проповедуйте как женщина, у мужчин. Но постепенно, делая это, вы станете, вы осознаете себя душой. Вы отдадите свою труду Господу, вы говорите, материально. У вас ее не будет больше. Все ваши способности займите. Кто вы? Учитель или управляющий, или торговец, не знаю, рабочий. Ну, кем бы вы ни были, какие бы таланты ни имели. Избегайте только четырех греховных поступков. Все. Занимайте все. И люди будут слушать вашу природу всегда. Если будет говорить ваша природа, вас будут слушать. Если вы кому-то будете подражать, люди не так будут слушать. Но если вы будете снимать свою природу, будет очень полезно. У каждого есть свои таланты уже. Используйте их. Не завидуйте, что у кого-то больше талантов. Или выше положения. С себя начните.
Мне приснилось, что вы вечером даете лекции прямо на улице, и а я распространяю. И вы первым делом спросили, сколько у вас нашел книг. И я кричу, одна книга. Вот эти стыдно, да, что так мало. И вы встречали Хариму. Удачи. Ну, просто как это понимать? Ну и вообще это.
Харибол-то, харибол-то снялся.
Как тогда верно снялся вообще шикарно?
Это чистая правда. Харибол-то чистая правда. И что книги нужно распространять, тоже чистая правда. Можно этому сну поверить. Но то, что одна книга, это тоже харибол, конечно. И бывает так, что одна книга, она эффективнее сотни распространенных других. Бывает такое тоже. Поэтому результат может быть разный. То одна, то 10, то 20, то 100. Это не самое важное. Старайтесь.
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Сегодня очень много важного для себя услышала. Вот есть потребность в духовном учителе. И какое-то время назад, года два назад, я где-то услышала авторитетное мнение по поводу того, что когда преданный, ну, ученик, имея духовного учителя, совершает какие-то плохие поступки, вот, то это очень сильно влияет на состояние Махараджа, его учителя, на его здоровье и так далее. И вот я за два года над этим размышляю, понимаю, что и чем последние дни особенно, много об этом думаю, и понимаю, чем больше я размышляю, тем больше я понимаю, как много еще разделения, слабостей, пороков. И вот где вот та грань, когда ты можешь понять, что ты уже имеешь право стать духовным учителем, стать вот учителем, принять ученики. Вот где эта грань? Если бы я слышала, что у бедных тоже могут быть эти качества в той или иной мере, но где эта мера, как вы для себя определить? как понять и как честно перед Богом просить духовную силу?
Обычно это понимают старшие, кто наблюдают, и равные тоже, ну, другие преданные. Они чувствуют удовлетворение от служения по преданному. У них проявляется к нему уважение, любовь, сострадание, к этому человеку. Они любят его.
Так вот, старшие говорят, ну, рядом с ним, я знаю, а я так понимаю, что можно думать, но больше понимаю, насколько я еще далека вот от правильности, от добродетели, от безусловности.
Это лишь начало, потому что все гораздо дальше. Все еще гораздо дальше. Это начало. Дальше увидите больше. Да, но если вы следуете основным правилам и требованиям, вы можете получить посвящение. Потому что вы никогда не сможете быть готовы к посвящению полностью. Без посвящения невозможно прогрессировать в полном смысле слова. Первое, что необходимо сделать, это принять духовного учителя. Потому что прогресс невозможен без духовного учителя. Максимум, что вы увидите, это свои недостатки. И на этом все.
Ну, когда это происходит, когда была какая-то постановка, через погоду, через год уже идет, два года назад, когда я выступил лекцию, что мне нужен духовный учитель, а вот это все место творит, где чем дальше, тем больше. Я понимаю, что идет какая-то остановка, я не понимаю, как дальше двигаться и как дальше быть.
А просто меньше думайте о себе. Больше думайте о служении. Например, если ученик совершает дурные поступки какие-то, репутация его страдает, верно? Его репутация отпечатывается, откладывается на репутации духовного учителя, несомненно. Чей это ученик, говорят? Вот такого духовного учителя репутация гуру тоже страдает. Репутация гуру страдает, если на больше будет страдать от учеников, репутация будет страдать духовных учителей всех. Сомнений будет. Если мы усомнимся во всех духовных учителях, усомнимся в Шриле Прабхупаде и так далее. Видите, от репутации учеников зависит репутация духовных учителей. Но если вы имеете недостатки, несовершенство, анархию, какие-то качества нехорошие в себе видите, и боретесь с этим служением, репутация ваша будет возрастать. Это чей ученик? Он вайшнав. Смотрите, он знает свои недостатки. Как он работает, смотрите. Кто его гуру? Очень хорошо. Репутация будет повышаться. Думайте о духовном учителе, репутации о духовном учителе, о себе не думайте.
Ну, есть такое правило, что прежде чем принять посвящение гуру, необходимо сам. И можете хотя бы раскрыть, то есть какую роль в жизни преданного играет эта личность, ну, наставник. И какие критерии выбора, то есть этого человека должно быть, да? Ну, может, какой самый главный критерий? Да?
Наставник — это тот, кто помогает нам в духовной жизни. Может быть, даже вы формально не выбрали его, даже не думайте об этом. Но он вам помогает в духовной жизни. Это ваш наставник. Если говорить о формальной стороне, я не знаю, что сказать. То есть звучит вопрос так. Чтобы получить посвящение духовного учителя, необходим наставник. Это формально. Вот такое правило существует. Но я не хочу говорить об этих просто правилах сейчас. Должен быть кто-то, кто вам помогает в духовной жизни. Каждый из нас должен иметь такую поддержку. Иначе вы не сможете понять свой духовный учитель. Слишком большой разрыв между духовным учителем и учеником. Потому что у духовных учителей сейчас очень много учеников. И общаться лично с каждым, воспитывать непосредственно лично, очень сложно становится. Поэтому, конечно же, нужна поддержка и наставничество. Но не относитесь к этому формально. Кто-то же вам помогает в духовной жизни, разве нет? Кто-то вдохновляет. Это и есть ваш наставник.
А может такое быть, что, к примеру, ну, есть такое мнение, что у матаджи должен быть наставник, должна быть матаджи, а у прабху То есть бывают ли исключения из правил, ну, как бы, и почему как бы, вот это важно?
Когда наставник женится на подопечную, это есть исключение из правил. Вот это есть исключение из правил. Обычно такое должно происходить. Нарушается гармония. Либо наставник, он женатый человек, и его супруга помогает в этих отношениях. Может быть, допущено только то. Слишком близкое общение будет, мужчины и женщины, будут сложности возникать. Наставничество — это довольно близкие отношения. Поэтому лучше, чтобы женщина была наставницей для женщины. Мужчина для мужчины. Преданный? Конечно, может быть. Да, почему нет? Старший брат?
Да.
Естественно. Естественно, он становится наставником для младшей сестры, конечно. Прабхупада был наставником для своей сестры, для младшей. Пиши, моя тетушка. Она приехала однажды в Вриндаван, и все видели Прабхупаду в саре, так сказали. Очень похожи друг на друга. Никто не знал, кто такая. Садится рядом там, с Прабхупадой, и в комнату прям к нему заходит женщина. Тут уже спать пора вообще. Она тут расстилается рядом с Прабхупадой, спать укладывается. Что за женщина? Ну, за ней есть у нас гуру Махарадж. Нет, тетушка, пиши, мама, сестра. Она очень любила своего брата, он любил свою сестру. Он ее младше всегда воспитывал, строго с ней, наставником был. Она вышла замуж, он все еще ругал ее. Ему сказали, не надо ее уже больше ругать, у нее муж есть. Говорит, нет, говорит, я ее старший брат, должен ее воспитывать, все равно, даже если муж есть. И она приехала, стала готовить много кочори, халавы для учеников, кормить их сладостями, там быстро все разъелись, там стали брамачари страдать. Прабхупада, тут ваша сестра, она, вот, знаете, мы брамачари, нам только одну халаву утром дают. Я не одну халаву, там кочори, такую пищу, сладости, лакомства всякие. Ты ее в детстве бил, сейчас буду бить. Это старший брат. И Прабхупада смеялся так же, шутил над ней прям прилюдно. Она сидела, слушала лицо Прабхупады, по-английски ни слова не понимая. Улыбалась, слушала Прабхупаду. Гордилась, что брат ее такой. А Прабхупада говорила, как вы думаете, может ли человек стать толстым, если он мало ест? Тетушка Тишима вот такая. Все понимают намек Прабхупады. Нет, Прабхупада, не может, ну должен много есть. А она говорит, что она мало ест. Все ха-ха-ха, она не понимает, это тоже ха-ха-ха. Какие были отношения. Прабхупада тоже для кого-то был родственником, братом, мужем, отцом. Не забывайте об этом, пожалуйста. Ну что, Прабхупада спустился прямо вот на крыльях из Поднебесья здесь. Нет, он жил такой жизнью вместе с нами. Он показал, как нужно жить. В Америку приехал, хиппи. То есть родственные отношения в сознании Кришны очень важны. Если ваша вся семья в сознании Кришны, вы очень удачливый человек. Если старший брат в сознании Кришны, это очень хорошо. Он вас всему научит, он не будет равнодушен к вашей сестре.
Ваше мнение, скажите, пожалуйста, вот, не знаю, может, это мой эгоизм, что-то еще, но я понимаю, что духовного учителя нужно принимать, и без этого прогресса не будет. Но есть такой, ну, реальный страх, то, что когда ты, ну, примешь духовного учителя и станешь там одним из тысячи его учеников, то есть какая будет связь между, ну, учеником и духовным учителем? То есть, как человек будет развиваться? То есть, можете как-то пояснить вот эту мистическую связь? Или как реально происходит связь, когда такое огромное количество учеников, кажется?
Джадин с вами, у него несколько тысяч учеников. И если он приезжает в какой-то город, он берет список его учеников, смотрит, кто у него тут есть, сколько тут учеников, что бывает. Человек. Однажды он приехал в Петербург и посмотрел по списку, увидел, что вот этой преданной давно не видел. Они, мать и дочери, были вместе ученики. Он спросил, где она? Где они? Я сказал, что редко приходит мать, а вообще ее не видим уже 20 лет. Не знаю, где она. Никто не знает, где она. Он задумался, поехал на программу, и среди встречающих была также мать. Ты ученик, его ученица. Она подошла, передала письмо и пакет с пожертвованиями. Сказала, где дочь? Но она дома. А что? Расскажи. Он говорит, ну, мы хотим завтра в гости прийти. Да, хорошо. Он поехал в гости. Я знаю эту преданную очень хорошо. Старая преданная. Оказывается, она попала в аварию 20 лет назад, уже больше. И она не может ходить все это время. Без движения. И она не хотела, чтобы преданные беспокоились, там, обузой быть. Вот она просто сказала, что у меня все хорошо, и про нее постепенно забыли. А они с матерью живут. И он приезжает к ним в гости, она сидит в саре. Она не может встать, конечно, поклониться с четками. Она выразила почтение, как могла. Очень была счастлива, рада, просто несказанно, когда видела духовного учителя прямо в доме. И мать рассказала, что она ест раз или два в день овсяную кашу, 20 лет сидит. Она повторяет круглые сутки, несколько часов, до 4 часов спит, не больше. Если повторяет святые имена, как полном блаженстве, все эти 20 лет. Я уже был в шоке, что такая ученица. Вот она связь. Она образовалась. То есть она должна постепенно образовываться, эта связь. И на что же вы живете? На пенсию? И он заглянул в пакет, там было несколько тысяч долларов. Это не копили для духовного учителя. Ведь я немедленно вытащил деньги, хотел сразу вернуть. Но когда посмотрел на лицо, свою ученицу, я понял, что она мне не простит этого. Я сказал, я их использую самым наилучшим образом. Жизнь был счастлив и доволен. Какая связь образовала? Эта связь формируется постепенно в служении. Я тоже ученик, так? Я знаю, как формируется эта связь. Если мы занимаемся служением духовного учителя, постепенно эта связь формируется наивысшим, наилучшим образом.
Гуру Махараджа, вот я 2 года назад к вам ездил в Алматы на столбик. Вот. Я вам задал вопрос, как мне вернуться в духовный мир, вы мне ответили, повторять Харе Кришна, есть побольше просада. А вот прерывающий принцип ничего не сказали. Вот Харе Кришна я повторяю, вот прерывающий принцип, прям проблема. Вот скажите, как научиться соблюдать фигурирующий принцип, и как вот связан с этим вопрос, то есть я понимаю, как послужить вам?
Ну, похоже, все будет хорошо, раз такой мотив, значит... Все можно научиться. Сейчас можно сосредоточиться на фигурирующий принцип. То, что я забыл, то, что рассказывал. Но главное есть, уже Харе Кришна есть, просад уже есть, но теперь осталось не было. Все можно освоить, не беспокойтесь. У вас все впереди.
Спасибо за знание. У меня такой вопрос. У нас чувства несовершенные, и любовь у нас тоже есть чувство. Так как мы учимся любить Бога, а затем уже всех других, то можем ли мы почувствовать ту божественную любовь, которую мы испытываем к преданным, и затем, которую мы испытываем к Богу? Или так, вот в этом мире любовь имеет очень иллюзорную природу? То есть у меня как бы такой вот замес в голове очень... очень тяжелый, то есть я не могу понять, какую мы любовь испытываем в этом мире. Это иллюзия или это благословение, чтобы мы это действительно поняли, что любовь это...
И то, и другое, и то, и другое, да. Это благословение для человека, любовь, но она отраженная пока. Но как в отражении, видим же оригинал тоже, вот таким образом дается на представление любви. Одновременно это благословение и иллюзорность. Поэтому с этой любовью мы должны быть осторожны. Она именно любовь. Но если бы не было этой любви, мы бы вообще не могли понять слово «любовь» к Богу. Да, благословение. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.